Привет! Это новый выпуск подкаста «Все идет по плану». Вспоминая жизнь в СССР, нельзя не поговорить о ситуации с потребительскими товарами, о том, как жизнь в эпоху всеобщего дефицита и абсолютно убогих, отвратительного качества вещей влияла на людей и на их паттерны поведения. Мое детство прошло в белорусском Могилеве, и Белоруссия считалась в те годы сравнительно благополучным местом с точки зрения снабжения продовольственными и промышленными товарами. То есть, конечно, там все было далеко не так хорошо, как в Москве или в столицах союзных республик, но лучше, чем, например, в Центральной России. Помню, в 70-е годы мой дядя с семьей жил в Поволжье, в Чебоксарах, где в магазинах было вообще пусто. Каждый год, приезжая в гости в Могилев, он тащил оттуда сумки стандартных, обычных продуктов, которые в могилевских магазинах продавались постоянно, а в Чебоксарах, получается, были дефицитом. Но могилевское благополучие было очень даже убогим. Помню продовольственные магазины рабочего поселка в начале 80-х, когда начал ходить за продуктами сам. Что там можно было купить? 1-2 вида черного хлеба, кирпичик и круглый, батон, несколько видов сдобных булок, печенье и вафли в пачках, молоко, кефир и сливки в бутылках, сметану на развес, нормальной, копченой или мокрой колбасы, сосисок или сарделек не было никогда. Была ливерка, иногда кровяная колбаса. Мяса тоже не было, иногда какие-то кости с обрезками. Проблему обеспечения советских граждан продуктами пытались решать за счет альтернативной, назову ее так, системы распределения. Про спецмагазины и спецраспределители для коммунистической номенклатуры говорить ничего не буду, поскольку никогда с ними не пересекался и об их существовании узнал уже в годы перестройки. Зато в первой половине 80-х на некоторых предприятиях была практика пакетов. Продуктовых пайков, состоящих из дефицитных продуктов. Помню, раз в неделю папа, работавший на моторремонтном заводе, приносил такой пакет. В него входил, как правило, один ценный компонент, типа колбасы, мяса или сосисок. И не помню, что еще. Может, майонез или какие-нибудь дефицитные конфеты. Конечно, не могу не упомянуть мем про то, что в СССР был вкусный пломбир. Да, пломбир действительно казался вкусным, но на фоне всего остального. Как он производился, с соблюдением каких стандартов и рецептов, и из каких ингредиентов, про это лучше не думать. С младшей школы мы знали, что те, кто работает на пищевом производстве, воруют все, что можно, а в финальный продукт добавляют ингредиенты по остаточному принципу. Ну и главное – по крайней мере, там, где я жил, нельзя было просто пойти в магазин и купить этот пломбир. Часто мороженого не было вообще, иногда было только сливочное по 13 копеек, и лишь изредка пломбир по 20 копеек. И пломбир, и сливочное мороженое продавали в стаканчиках двух видов – вафельных и бумажных. Не помню, отличалась ли при этом цена. Пломбир иногда бывал еще в брикетиках между двумя вафельными пластинами, завернутый в бумагу. Кстати, на этом ассортимент мороженого в Могилеве практически исчерпывался. Ненадолго в начале 80-х появилось мороженое в глазури, в шоколадной или лимонной, но глазурь это была совсем уж химической на вкус, практически несъедобной. А вообще даже этот вот вкусный советский пломбир – иллюстрация ограничений советского времени. Вот не завезли в магазины пломбир, и все – нигде ты его не возьмешь, от тебя тут ничего не зависит. В Минске, столице белорусской ССР, ситуация с продуктами была получше, и когда папа ездил туда в командировку, обязательно привозил что-то дефицитное для Могилева. Колбасу, сосиски, мясной рулет, шоколадные конфеты. В принципе, шоколадные конфеты продавались и в могилевских магазинах, но качество и ассортимент были заметно хуже, чем в Минске. Не знаю точно, сколько составляло население рабочего поселка в 80-е годы, но продовольственных магазинов на весь район было 3. Стеклянный, прозванный так из-за стеклянных витрин на первом этаже пятиэтажной хрущевки. продовольственный на рабочем, отдельно стоящее одноэтажное здание недалеко от троллейбусной остановки и специализировавшийся почему-то только на молочной и хлебной продукции магазин в доме номер 170А по улице Челюскинцев, уже на самом краю района и, собственно, города. В начале 80-х продовольственный на рабочем сгорел и открылся заново уже в конце десятилетия. От всех этих магазинов впечатление осталось удручающее. Вонь протухших продуктов, грязные полы, хамоватые продавщицы в замасленных халатах. Овощи и фрукты продавались в отдельном магазине, в соседнем доме с моим. Его называли овощной, и действительно, фруктов там практически не было, кроме разве что апельсинов, но строго раз в год, в декабре. Не помню, чтобы мои родители или я сам покупали там и овощи. Картошку заготавливали на зиму в больших количествах, покупая где-то в колхозе. Что-то еще поступало из огорода бабушки, которая жила неподалеку в частном доме. А, припоминаю, иногда там покупали томатный сок в 3-литровых банках. Рядом с овощным, в таком же помещении на первом этаже пятиэтажки, располагался промтоварный магазин. Довольно большая его часть отводилась под сувенирный отдел со всякой ненужной лабудой, которая мне, ребенку, однако, нравилась. И мне время от времени удавалось уговорить родителей купить то миниатюрный земной шар с приделанной к нему ракетой на проволочке, то покрашенный серебристой краской кораблик под названием «Китобой». Напротив сувениров был трикотажный отдел с уродливым советским бельем и носками. Отдел одежды тоже был, но я туда, наверное, ни разу не заходил. Продавалось там совковое тряпье настолько отвратного вида, что кроме пенсионеров и работяг, которым было совершенно насрать на свой внешний вид, никто там ничего не покупал. В то время, когда в магазине появлялся дефицитный товар, говорили, что его выбросили. Вот, в ГУМе выбросили чехословацкие сапоги ЦЭБа. Не помню, кстати, чтобы в нашем промтоварном что-то выбрасывали. Только уже в перестроечное время. Какие-то импортные мужские рубашки. И давали их, еще одно слово из той реальности, не в самом магазине, а через боковую дверь, служившую для завоза товара. Только сейчас задумался, а почему через заднюю дверь? Чтобы в создавшейся давке местные алкаши не украли какого-нибудь говна из других отделов? Возможно. Такая же практика была и в главном промтоварном магазине города, ГУМе. Там примерно в те же годы начали выбрасывать дефицит, например, немецкие туфли «Саламандр», продавая их через боковую пристройку. Одно время в средних классах меня в промтоварном привлекал отдел кожгалантереи. Кстати, название, конечно, было фальшивым, как и практически все в СССР. Продававшиеся там товары были исключительно из искусственной кожи. А меня притягивали дипломаты. Тогда почему-то стало модным среди пацанов ходить в школу не с сумками или ранцами, а с дипломатами. Мне, естественно, тоже хотелось такой. Учителя не поощряли этого. «Ставь свой сундук, со школьной сумкой надо ходить», сказала, помню, как-то историчка моему однокласснику. Но и запретить этого не могли. Еще за несколько лет до этого дипломат считался атрибутом студента или ЭТРовца и был дефицитным товаром. Помню, как с трудом родители нашли дипломат моему старшему брату-студенту. Но году к 83-84 какая-то белорусская фабрика освоила производство нескольких моделей унифицированных с одинаковыми хромированными замками дипломатов, и в промтоварном они сразу же появились. Мне хотелось дипломат не самой примитивной модели, а улучшенной, за 20 рублей 50 копеек, с тисненной окантовкой по всему периметру и несколькими кармашками внутри. Мне его в итоге купили, и я стал ходить в школу с дипломатом с 6 класса. Для нас, учеников средних классов, дипломат был объектом самореализации. На него клеились переводные картинки, на нем делали всякие надписи. Из-за плохого качества искусственной кожи углы дипломатов быстро сдирались, и их оклеивали изолентой синего цвета. Реже черного или красного, она была более дефицитной. Переводные картинки на дипломатах друг друга сдирали, поэтому кое-кто клеил их только внутри. С одной стороны, меньше возможностей зарисоваться, зато все в целости и сохранности. Относительный. Внутрь ведь тоже можно было залезть. Мало кто постоянно закрывал дипломат на ключ. Из надписей на дипломатах самой популярной была HMR – Heavy Metal Rock. Все три буквы соединены с друг другом. Расшифровку аббревиатуры знали не все. Дипломат мой пришел в негодность быстрее, чем я ожидал. Искусственная кожа ободралась и поцарапалась практически на всей поверхности. В 7 классе я уже опять ходил в школу с сумкой, да и мода на дипломаты к тому времени прошла. Что не было в дефиците в 80-е годы, так это алкоголь. До самой антиалкогольной кампании Горбачева, начавшейся в середине 1985-го. Ясно, что в детстве на алкоголь мне было плевать, но я постоянно видел в магазинах выставленные на витрине бутылки водки и вина. Не только плодово-ягодного, но и, как я узнал уже позже, вполне приличного азербайджанского портвейна «Агдам». Только советское шампанское было более или менее дефицитным. То есть его обязательно разбирали к праздникам, поэтому ловить в магазинах нужно было заранее. Не знаю, какой была ситуация со снабжением продуктами в других частях СССР, но в Могилеве во второй половине 80-х она несколько улучшилась. Иногда в обычных продовольственных магазинах стала появляться колбаса, а то и вообще экзотические вещи вроде Кока-Колы, которую вдруг завезли в стеклянный магазин летом 1988-го. До этого никто на рабочем Кока-Колу не видел, только выпускавшуюся в СССР еще 1974 года Пепси-Колу. Как я узнал из интернета, на начало 80-х в СССР пепси-колу разливали на заводах в Новороссийске, Евпатории, Ленинграде и Новосибирске. До магазинов Могилева напиток не доходил, но из других городов пепси-колу привозили. Настоящие перебои с поставками продуктов начались в начале 90-х, еще до первого павловского повышения цен в 2,5 раза в апреле 91-го. Советская система распределения товаров не выдержала попыток ее реформировать, и дефицитом стали вроде бы как базовые товары, купить которые до этого не было проблемой. Решения об ограниченной продаже принимались местными властями и наверняка были разными в разных частях страны, но смысл принимаемых мер был примерно одинаковым – ограничить продажу в одни руки. Летом 1990-го в Белоруссии выпустили книжки талонов – визитные карточки покупателя. Их сегодня можно найти на сайтах-барахолках. За такие ценные реликвии советского прошлого даже просят деньги. Визитные карточки покупателя давали право покупать разные товары. В них были соответствующие талоны для отметок – холодильник, телевизор, пылесос, стиральная машина – но, естественно, никаких гарантий, что эта вещь в магазине будет, не было. Так пытались регулировать спрос, строго по одной вещи в одни руки. Осенью 1990-го ввели талоны на водку. Всем лицам старше 18 полагалось 2 бутылки в месяц по госцене – 10 рублей. По коммерческой – 15 рублей. Купить можно было свободно. Моя стандартная стипендия в институте тогда была 40 рублей в месяц. Зимой 90-91 в Могилеве ввели еще и талоны на колбасу и сыр. Кажется, в месяц полагалось по килограмму на человека. Но это были уже предсмертные конвульсии советской распределительной системы, которая к концу 91-го года окончательно рухнула. В СССР не знали слова «консюмеризм», но с сегодняшних позиций многие советские люди, жившие в состоянии постоянной недоступности или труднодоступности многих товаров, были абсолютными, даже карикатурными консюмеристами. Всеобщий дефицит заставлял людей уделять непропорционально много времени и внимания покупке или доставанию разных товаров. Слово «достать» в этом значении выпало из обращения после распада СССР и замены плановой экономики рыночной. Уже не надо было ничего доставать. Можно было просто пойти в магазин и купить любую вещь. Были бы деньги. «Достать» означало купить что-то, чего не было или практически не было в свободной продаже. Причем фарцовка была отдельной историей. И далеко не везде она была такой масштабной, как в столицах и приграничных регионах. «Достать» – это купить по государственной цене, без переплаты, через друзей, знакомых или родственников, в обмен на другие услуги. В особом положении находились люди, работавшие прежде всего не в магазинах, а на базах и в ОРСах, отделах рабочего снабжения. Самые дефицитные товары часто не доходили до магазинов, а перехватывались на более высоком уровне системы распределения. Кроме того, бедность советской жизни подталкивала людей к подчеркнутой, почти анекдотичной демонстрации своего богатства, что, конечно же, не соответствовало коммунистической этике и морали, вещизм не приветствовавшей. Но на партийных и комсомольских собраниях люди говорили одно, а в жизни действовали совершенно по-другому. Комсомольцы носили джинсы, купленные либо по блату, либо на черном рынке с огромной переплатой. В квартирах, в каждой стенке, неизбежном предмете мебели гостиной 80-х, обязательно было застекленное отделение для хрустальной посуды, которое использовалось редко, либо не использовалось вообще, но демонстрировало уровень достатка простого советского гражданина. Помню, в 8 классе учительница основ советского государства и права, был у нас и такой предмет, критикуя вещизм, рассказывала о какой-то семье, где в качестве демонстрации материального богатства в застекленном отделении стенки были не только выставлены хрустальные бокалы и вазы, но и лежали отрезы тканей. Не знаю, видела ли это учительница, придумала ли, или такой пример содержался в ее методичках. Сам я такого не видел, но и не звучало это как что-то совсем уж невозможное. Другое дело, что в риторику о том, что вещизм – это плохо, а построение общества, где от каждого по способностям, а каждому по потребностям – это хорошо, никто уже особо не верил. Коммунизм был чем-то нереальным и фальшивым, в отличие от красивой и модной вещи. Поэтому немногие западные бренды, доходившие до Советского Союза, приобретали чуть ли не сакральный статус, без всякой рекламы и промоушена, например, кроссовки Adidas или джинсы Levi's. Сейчас это сложно себе представить, но людям настолько хотелось иметь фирменные вещи, что на обычные советского производства джинсы, а такие тоже были, да, пришивались фирмы, кожаные нашивки с названием бренда, устанавливались заклепки. Труднодоступность и дороговизна на черном рынке фирменных вещей подталкивали людей относиться к ним неадекватно бережно. А, например, в отношении автомобилей или велосипедов еще и кастомизировать их, украшая всевозможными наклейками, катафотами и эмблемами. Еще и сегодня для многих людей автомобиль – это признак статуса или чего-то подобного в иерархии консюмеристских ценностей. Подобную роль он играл в советское время, по крайней мере, в последние его десятилетия. Наличие автомобиля означало, что это вполне обеспеченный человек. В более крупных городах должно быть было по-другому, но в Могилеве личный автомобиль был редкостью. В нашей семье автомобиля не было. Во всем доме пятиэтажки на 70 квартир. Их было всего несколько. В том числе у соседа по лестничной площадке. Сначала салатовый «Запорожец», потом зеленые «Жигули» ВАЗ-21011. Сосед заработал деньги на машину на шабашке. Что это такое, я представлял себе весьма приблизительно. Очевидно, какие-то стройки в колхозах и совхозах, финансировать которое в рамках плановой экономики не получалось, и поэтому использовали серые схемы. Издыхающая социалистическая система бороться с ними даже не пыталась. А те, кто на этих шабашках работал, их называли шабашниками, получали гораздо более высокие зарплаты, чем в официальной советской экономике. Как сосед смог купить новые «Жигули», не простояв на очереди по месту официальной работы несколько лет, не знаю. Возможно, взял с переплатой. Тогда это практиковалось. Дождавшись очереди на автомобиле, купив его, советский гражданин мог тут же перепродать машину дороже официальной цены через комиссионный магазин. С точки зрения Уголовного кодекса это, конечно, была спекуляция, но в позднем совке это уже никого не волновало. Некоторые вполне добропорядочные советские люди успешно пользовались возможностями по перепродаже машин, предоставляемыми системой. Например, инвалиды войны могли покупать машины без очереди. Причем не какую-нибудь инвалидку, Запорожец с ручным управлением, а приличную по тем временам Ладу или Ниву. Один мой оборотистый родственник, муж двоюродной сестры, которая была намного старше меня и воспринималась скорее как тетя, перепродал в начале 80-х три Лады, купленные на имя своего тестя, инвалида войны. Помню, как он хвастался, что в результате этих сделок справил машину для себя, правда, более скромный москвич. И еще получил 1000 рублей чистого навара. Сумма, сравнимая с годовой зарплатой начинающего инженера. Почему он не стал продолжать такой прибыльный бизнес, не знаю. Возможно, были все-таки какие-то ограничения по количеству машин в одни инвалидные руки. Либо он решил, что в какой-то момент им все же могут заинтересоваться органы, и решил не рисковать. Кстати, одним из нескольких автомобилей, принадлежавших жильцам нашего дома, был как раз желтый инвалидный «Запорожец». На нем ездил дед из соседнего подъезда, инвалид войны, надевавший каждый год на 9 мая китель с медалями. Кроме него и соседа на «Жигулях», в нашем доме помню лишь одного автовладельца. У него был светло-коричневый «Москвич-412», выпуска первой половины 70-х. Хозяин авто, ИТР-овец, жил на 5-м этаже нашего подъезда, с женой и 3 детьми в такой же двушке, как наша. Выезжал он только в сезон, с апреля по октябрь, а на зиму ставил машину в гараж. Я нашел в интернете цены на советские автомобили в 1980 году. «Москвич-2140», цена 6865 рублей. «Жигули ВАЗ-2106», цена 8143 рубля. «Нива ВАЗ-2121». Цена 8671 рубль. «Жигули ВАЗ-2101», копейка. Цена 5690 рублей. К середине десятилетия цены, скорее всего, подросли, но вряд ли значительно. Можно сравнить их с зарплатами того времени. Для этого мне даже не понадобилось искать информацию в интернете. Я помню, что в 84-85 зарплата мамы в школе в группе продленного дня была около 100 рублей. Базовая зарплата учителя без надбавок за дополнительные уроки, классное руководство, проверку тетради и так далее. Папа работал инженером и получал 140 рублей. Легко прикинуть, что на машину нужно было бы копить несколько лет, при условии, что, дождавшись очереди, можно будет купить ее по государственной цене. Ясно, что обычный человек с обычной зарплатой скопить на автомобиль практически не мог. В Могилеве несколько больше зарабатывали рабочие вредных производств. Их зарплаты могли быть 2 раза выше среднестатистической. Но большую часть денег они пропивали, да и не стремились к автомобилю, предпочитая водку. У родителей моих одноклассников и одноклассниц автомобиля, как правило, тоже не было. Вернее, появились у 2, но уже ближе к концу 80-х. Отец одной одноклассницы работал на севере и купил «Москвич 412ИЭ», старую версию «Москвича», снятую с производства на московском заводе АЗЛК и выпускавшуюся в Ижевске. В середине 80-х это был не только самый дешевый легковой автомобиль в СССР после совсем уж позорного «Запорожца». Точной цены не знаю, но он был явно дешевле «Москвича 2140» и «Жигулей копейки». Но и с какого-то момента доступный, как и «Запорожец» без очередей. Его можно было просто купить в автомагазине. Ижевский «Москвич» казался мне уродливым из-за круглых фар и нелепо присобаченных рядом с ними поворотников. Когда мы были уже в 9 классе, такой же «Москвич» купил и отец одноклассника Вовы, водитель автобуса на ремонтном заводе. Возможно, он делал левые рейсы и имел за счет этого прибавку к зарплате. С автомобилями, кстати, связано и мое первое столкновение с неравенством при социализме. Правда, не социальным, а региональным. В 1980 году, после окончания моего 1 класса, мы с папой поехали отдыхать в Абхазскую Гагру. Тогда, естественно, не знал о существовании в Грузинской ССР Абхазской, АССР, Автономной Советской Социалистической Республики, в которой Гагра и находилась, и воспринимал Абхазию как часть Грузии. И другую Грузию увидел лишь через 30 с лишним лет. В отличие от Белоруссии, где среди частных автомобилей доминировали запорожцы и москвичи, В Гагре москвичей практически не было, а запорожца за 24 дня пребывания я там не увидел ни одного. По улицам города ездили сплошь «Жигули» и «Волги». Уже позже я понял, что причиной была не только любовь местных жителей к более статусным маркам автомобилей, но и более развитый черный рынок и более широкие возможности заработать на машину подороже вне социалистической экономики. В какой-то степени отношение взрослых к автомобилям отразилось в отношении пацанов к велосипедам. Да, 80-й велосипед не был ни дефицитной, ни статусной вещью, но, подобно автомобилям, их тоже всячески украшали и кастомизировали. Помню, я сам занимался подобным лет в 11-12, когда у меня появился первый нормальный взрослый велосипед. Взрослик, как говорили тогда пацаны на рабочем. Это был велосипед светло-зеленого цвета, выпуска Минского мотовелосипедного завода с аистом на эмблеме. Моя кастомизация включала в себя резиновые брызговики на оба крыла, дополнительные катафоты на спицы, переводные картинки с автомобилями на кобуру, сумку для инструментов и пластмассовую фигурку солдата-снайпера на крыле спереди. В украшательстве я зашел так далеко, что мой велик стал на районе слишком заметным. Несколько раз на меня наезжали пацаны постарше, утверждая, что катафоты я снял у них. К счастью, каждый раз мне удавалось как-то отмазаться или сбежать. Помню, уже в конце 7 класса одноклассник, у которого, кстати, велосипеда не было, учил меня жизни, объясняя, что пора уже о мотоциклах думать, а я вон все еще на велике езжу. О мотоциклах думать я так никогда и не начал, но и к велосипеду интерес скоро потерял. Первое лето, когда я, наверное, ни разу не сел на велик или сел всего несколько раз, было в 1988 году, после 9 класса. Все 2 месяца, оставшихся после практики на ремонтном заводе, я играл в футбол или ходил с девушкой. Велик тогда уже казался чем-то детским. Примерно тогда же я начал обращать больше внимания на шмотки. Но понимание того, что джинсы – это не просто штаны, а штаны особые, было у меня еще с детства. Джинсы, в отличие от остальной одежды, практически никогда не покупали, а только доставали. В магазинах их не было вообще. А после 1 класса я понял разницу между джинсами настоящими и ненастоящими. Поездка в Гагру, которую я уже упомянул, была по туристической, как это называлось, путевке. Мы с папой снимали комнату в частном секторе. И хозяйский сын, младше меня на год, обсирал мои болгарские штаны с нашивкой Рила, понтуясь своими, настоящими, привезенными тетей из турпоездки в капиталистическую страну. Правда, его джинсы были размера на 2 больше, чем надо, и он их носил на подтяжках и с заложенными снизу штанинами. Какой они были фирмой, я внимания не обратил. В 8 лет мне было не до фирм. Но уже в классе в 5 я услышал в школе разговоры про то, что самые лучшие джинсы – это Levi's или Super Peris. Если с Levi's все понятно, то Super Peris пришлось погуглить, и выяснилось, что это давно уже не существующий итальянский бренд. Пара джинсов для многих тогда была одним из основных предметов в гардеробе. Иметь несколько пар джинсов было нереально. На черном рынке настоящие западные джинсы стоили 120-180 рублей, больше месячной зарплаты молодого инженера или учителя. Поэтому одну и ту же пару носили годами, идя на всякие ухищрения, чтобы носились джинсы как можно дольше. Протершиеся места между ног и внизу штанин подшивали, например, искусственной кожей. Джинсы старших братьев и сестер переходили по наследству младшим. К тому времени они были уже в убитом состоянии. В средних классах школы настоящие фирменные джинсы от ненастоящих советского производства отличали тем, что советские джинсы не вытирались, и поэтому считалось, что круто иметь ватерсоны. У меня в 6 классе был симпатичный джинсовый костюм, купленный братом в Москве, но, увы, из невытирающейся ткани. Меня это жутко ломало, и я помню, пробовал намазать их мелом на швах, где настоящие джинсы начинают вытираться. Но мел быстро стерся. Одноклассники говорили, что есть специальная жидкость – джинсы красить, чтобы смотрелись как ватерсоны. Ее вроде бы можно было купить за 5 рублей, но в нашей школе никто не продавал. Первыми джинсами, появившимися в Могилеве в свободной продаже, были итальянские «Райфл». Их продавали в магазине «Товары для мужчин» на улице Космонавтов по цене 100 рублей. Дешевле, чем на черном рынке, но не то чтобы совсем дешево. Фасон тех джинсов, широких в бедрах и зауженных к низу, называли «банан». К ним прилагался фирменный белый ремень с металлической пряжкой, на которой было выбито название бренда «Райфл». Скоро в городе появилось много людей в таких джинсах, выделявшихся, прежде всего, болтавшимся концом ремня. Итальянская фирма «Райфл» вообще была активна на советском и постсоветском рынке. В начале 90-х она открыла один из первых джинсовых магазинов в СССР в Москве на Кузнецком мосту. Не помню, когда в последний раз видел джинсы этого бренда в магазинах, но до сих пор существует, и в России джинсы «Райфл» продаются. По крайней мере, интернет-магазин существует. А у меня первые настоящие фирменные джинсы появились в 1987 году, когда мне было 15 лет. К тому времени в могилевских магазинах уже постоянно продавали джинсы каких-то давно забытых, не топовых брендов. «Райфл» почему-то не было. Я выбрал марку FUS, или FUS, как их тогда называли. Погуглив сейчас, я узнал, что это британский бренд, запущенный в 1968 году и существовавший до конца 80-х. А название означало «Fuck you, Steinberg», и направлено было на некого американского создателя джинсового бренда. Каким образом эти джинсы попали в СССР – загадка. Мои джинсы FUS были какого-то непривычно светлого цвета и продавались в комплекте с ремнем, который был еще круче, чем райфловский. Не однотонный, а полосатый, сине-красно-белый. Носил их я, правда, без особого кайфа. Джинсы у нас на районе модными тогда не считались. В моде уже были клеши с шириной штанины внизу от 26 сантиметров. Как правило, практически все советские товары выглядели убого и малопривлекательно. Исключением были, например, фотоаппараты со всякими блестящими хромированными деталями. Ребенком я любил подходить к витрине фотоотдела на третьем этаже ГУМа и рассматривать выставленные там «Зениты» и «Киевы». На фоне барахла из остальных отделов ГУМа хромированные корпуса и поблескивающие объективы выглядели впечатляюще. Когда я в середине 90-х, еще студентом, устроился на работу, хозяин фирмы, ему было немного за 30, хвастался, что всего добился сам. В 20 лет, когда я женился, у меня не было ничего своего, только костюм и фотоаппарат. Да, еще в середине 80-х фотоаппарат хоть и не был предметом статуса, но это была, по крайней мере, сравнительно дорогая и желанная вещь. Самый дешевый из хороших фотоаппаратов, «Зенит Е», стоил 90 рублей, а некоторые больше 200. Фотолюбителями тогда были многие, хотя процесс получения фотографий был долгим и сложным, а качество любительского фото при всем старании фотографа ограничивалось несовершенством техники, пленки, бумаги и реактивов. В моей школе фотографировали как минимум десятка-два пацанов, благодаря фотокружку, который вел учитель труда. Я пришел туда, уже научившись фотографировать и печатать фотографии методом проб и ошибок. И делать мне там было нечего. Кроме технических основ фотографии, кружок ничего не давал. Родители купили мне первый фотоаппарат летом 1984 года. Мне было 12. Самый на тот момент простой и дешевый. Смена 8М за 15 рублей. Да, был еще, вспоминаю, «Этюд» в пластмассовом корпусе. Но это практически игрушка. У отца был свой фотоаппарат FED-3 и полный набор аппаратуры. Но он серьезно занимался фотографией лишь в молодости, а тогда все принадлежности, купленные в начале 70-х, бачок для проявки пленок, фотоувеличитель, красный фонарь, кюветы для растворов, лежали без дела и, естественно, достались мне. Смена была сносной камерой, чтобы на ней учиться. Я отснял несколько пленок и напечатал какое-то количество фотографий, а потом перешел на FED. Теоретически родители могли бы купить мне фотоаппарат получше, но я особо не настаивал. понимая, что при существующем процессе проявки пленок и печати фотографий я вряд ли получу радикально более высокое качество на другой камере. В конце 80-х на смену Феду пришел Зенит Е, отданный мне в бессрочное пользование дядей. Его я взял в 90-м году в свою первую загранпоездку в только что объединившуюся Германию. Тогда советские фотоаппараты активно вывозили за рубеж, делая на этом какой-то бизнес. У нас они стоили в переводе на валюту копейки, а в Европе кто-то покупал их как сувенир, кто-то из-за дешевизны. Помню странные истории про иностранцев, которые якобы приезжали в СССР, покупали фотоаппараты, откручивали объективы и забирали, а корпуса выбрасывали. Продать «Зенит» в Германии можно было марок за 20. В пересчете на тогдашний курс черного рынка – 13 рублей. Получалось 260 рублей. В то время слегка модернизированный «Зенит Е» продавался уже по договорной цене – 220 рублей. И большого смысла в такой сделке не было. К некоторому удивлению дяди, я привез фотоаппарат назад в целости и сохранности. И скоро вернул ему, купив себе новый. Как раз тот самый модернизированный, по договорной цене. Это было начало 1991 года. Уже к концу того же года в Могилеве открылись десятки коммерческих, как их тогда называли, киосков, и несколько таких же магазинов. Ассортимент их был во многом рандомным. То, что удалось заполучить владельцам магазина или киоска. Но это было несравнимо круто по сравнению с окончательно опустевшими полками советских магазинов. Эпоха дефицита уходила в прошлое. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Вы можете поддержать проект на Патреоне. Ссылка есть в описании. Также буду благодарен за оценки и комментарии. До следующего выпуска.